«Какая?» «Гуру из Индии святой, настоящий. Его в Роллс-Ройсе возят, цветы под ноги кидают, все дела. А учитель йоги, если его за $100 нанимают, это эрзац. Там только слова такие же, а то, что за ними стоит, внутреннее состояние, оно может быть совсем-совсем другое. Особенно, если он на свои курсы йоги в метро ездит и все эти хари ежедневно видит».
«Правильно», — согласился Дамиан. «Может быть, у святого внутреннее состояние совсем особое? Не такое, как у учителя йоги.
Но ведь Греф со своими менеджерами все равно услышит только слова, которые этот индус скажет. Это по-научному называется потерей информации при передаче сигнала».
«Какого сигнала?»
«Внутреннее состояние святого описывается через слова, и они уже столько раз произносились, что их знает любой тренер по йоге. Слова — это и есть сигнал, передающий информацию. Но сами по себе они не вызовут в чужом сознании породившего их эффекта, понимаете?»
«Ты хочешь сказать, духовная информация всегда теряется? В смысле, когда она передается словами?»
Дамиан немного подумал. «Ну, это зависит от того, как подойти. Мусульмане, например, верят, что у них есть совершенный божественный сигнал, которого полностью достаточно — Коран. Это часть их теологии. Но большинство мусульман все равно знает Коран только в переводе, а это уже совсем другое дело».
«Давай про это не будем», — сказал я, — опасная тема.
«Не буду», — кивнул Дамиан. «Но в главном вы, пожалуй, правы. Насчет разницы между высокооплачиваемым святым и местным учителем йоги. Многие люди верят, что кроме слов действует что-то еще — поле, духовная энергия, личное присутствие, не знаю. Именно поэтому на дорогих гуру такой спрос. А жулики всех мастей на этой вере паразитируют и выдают себя за святых».
«Что же, — спросил я, — везде одни жулики?»
«Нет, почему не везде? Что-то за этим действительно стоит. Какой-то естественный механизм типа резонанса. Когда Будда свои проповеди читал, люди сотнями просветлялись. Про Иисуса, можно сказать, практически то же самое. Их слова более или менее нам известны, остались в сутрах и евангелиях, но просветляются от них в последнее время не так, чтобы слишком часто. Вот для этого, Федор Семенович, эмо-пантограф и нужен».
Конечно, перед опытом я волновался, даже боялся. Все-таки речь шла о возвышенных духовных состояниях, которым обучал сам Будда. А я знал про себя много такого, что не всякому адвокату расскажешь. Какая уж там святость. С другой стороны, думал я, ведь именно за это я и плачу такие деньги, чтобы занятому серьезными делами мирскому человеку показали этот самый невечерний свет. И сам мой интерес к вопросу показывает, что не такая я плоская душа. Хотя, с другой стороны, почему я вообще в это дело вписался? А вот почему. Дамиан сказал, что эти джаны — самое возвышенное счастье на свете, и ничего лучше точно не бывает. Решил, значит, устроить себе сафари на святаго духа. Господь за такое... Хотя, какой Господь? Это же буддизм. Там ни Бога нет, ни черта. Или черт все-таки есть. Черт у них вроде есть, а Бога нет. Нормальную религию придумали индусы. Оптимистичненько. В общем, в таких примерно мыслях я ждал Саяда Ана и его переводчика. Ровно в 3 часа они вошли в мультимедийную комнату. Саяда сложил у груди свои маленькие ладошки, поклонился и сразу принялся руководить процессом.
«Садитесь лучше не на диван, а вот в это кресло. У него спинка прямая. Хорошо, если будет прямая спина. Но главное, чтобы это было удобно. Я сяду прямо на ковер, вот здесь. А кресло тогда вот тут. Вот так. Хорошо».
Мы уселись. Я уже собрался надеть свой шлем, но Саяда захотел сказать еще несколько слов. Когда я их услышал, мне показалось, что он каким-то образом уловил эхо моих мыслей.
«Ваш ум, — сказал он, — находится в состоянии постоянного нервного бурления нечистот».
Именно так и выразился, честное слово. Правда, может, не он сам, а переводчик. Про переводчика я дальше упоминать не буду, он при этих разговорах был рядом всегда.
«Для человека вашей профессии, то есть мирского владыки, такое вполне нормально и не является чем-то экстраординарным. Чтобы это не воспрепятствовало достижению джаны, постарайтесь как бы отпустить свои мысли на волю. Представьте, что ваш ум — это клетка с беспокойными птицами. А потом широко распахните дверцу. Не держитесь за конструкции, которые приходят вам в голову. Какими бы они ни были, для нашего опыта они не нужны.
«А как быть, — спросил я, — если это не я за них держусь, а они за меня?»
«Попытайтесь тогда увидеть, за что именно они держатся, когда держатся за вас. Это со временем может привести к инсайту в отсутствие реального «я».
«Так, — подумал я, — лучше не перечить. Я постараюсь ни за что не держаться».
«Хорошо, — сказал Саяда. — Тогда начнем. Дышите естественно и старайтесь не углубляться в раздумья. Это самое главное. Остальное должно произойти само».
Шлем был довольно удобным. В нем была даже микровентиляция. «Гагарин, — подумал я, — поехали». Сперва эта мысль меня развеселила, а потом я вспомнил, что держаться за мыслью не надо. Я отругал себя за невнимательность.
Саяда опять, похоже, что-то уловил. «Не беспокойтесь ни о чем, — сказал он. Как бы это ни казалось сложно, простите себе все, в том числе и отвлечение, во всяком случае на время опыта. Итак?»
Я закрыл глаза и прислушался к своим чувствам. Ничего особенного я на самом деле не чувствовал. Чуть болел нос, наверное, от кокаина, хотя прошло уже трое суток. Все-таки возраст. Интересно, это приятнее кокаина или нет? А может, на меня вообще не подействует? Черт, опять мысли. Вот ты, дурень невнимательный. Стоп, стоп. Федя, тебе ж велели все себе простить. Ты не понял, что ли? Блин, ты реально мудак, если даже простить себя на время не можешь.
«Не волнуйтесь, — сказал Саяда. — Все будет хорошо. У нас нет времени работать с вашим национальным культурным программированием, так что попробуем пойти напролом».
И тут началось. Со мной вдруг случилось что-то странное. Мое внимание сосредоточилось на области вокруг ноздрей, и дышать сразу стало очень приятно. Не то чтобы это было слишком уж интенсивно и приятно. Наоборот, сперва оно было скорее слабым, еле-еле заметным, но в нем присутствовало что-то такое, многообещающее, что ли. В общем, отвлекаться от него не хотелось совсем. Как будто с каждым вдохом я ощущал еле заметный аромат не то благовоний, не то цветов, и вспоминал что-то удивительное, древнее, хотя запаха никакого не было, и конкретных воспоминаний тоже. Впрочем, что я ни скажи, все будет мимо. Было трудно понять, где именно мне приятно. Точно не в носу, то бы я чихнул. В груди? Да вроде нет. В теле? Вот тоже не факт, хотя удовольствие было вполне физическим. Скорее, приятно было там, куда было направлено внимание. А внимание было направлено туда, где было приятно, хотя следило и за дыханием тоже. И точнее не скажешь. Я сказал, что это чувство было многообещающим. Постараюсь объяснить. Эта приятность была не столько сладка сама по себе, сколько содержала обещание чего-то невыразимо блаженного, такого, что от одного его предвкушения волны сладкой дрожи начинали ходить по телу. И с каждым вдохом чувство это становилось все сильнее и сильнее. Это было немного похоже на кайф от очень чистого MDMA, но там подобное венец и цель всего трипа, пик, который длится на самом деле совсем недолго, хотя зубами скрежетать по этому поводу можно несколько часов. А здесь эта рябь сладкой энергии, проходившая по душе и телу, была всего-то навсего. Вот как Елена Ваенга пела когда-то про тишину, взятая за основу. Именно так. Основа. Дно переживания, а не его потолок. Мы только начинали восхождение. Чем приятнее становилось это чувство, или, вернее, этот поток множества невыразимо сладких проблесков и намеков, тем меньше интереса оставалось у меня ко все еще терзавшим меня мыслям. Я заметил, что безо всякого усилия
слежу уже не за многочисленными соображениями о том, какой я мудак и неумеха. Мысли эти были, как я понял, подобием сохранившихся с детства магнитофонных записей, своего рода реликтовым излучением моей личной вселенной, до сих пор летящим сквозь пространство моего ума, а за набирающим силу и мощь потоком блаженства.